Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если попытаться сформулировать, что такое христианская жизнь, попытаться это сделать кратко, то, наверное, можно сказать, что это должна быть наша ответная любовь ко Христу, осуществление этой ответной любви. Но что это означает на самом деле? Вот мы и слышим в Евангелии: «Симон Ионин, любишь ли меня? Паси овцы моя». То есть не просто ходи в храм, молись, читай духовную литературу, а применительно к подвигу, служению, ученичеству Христа апостольского: «Паси овцы моя», то есть проповедуй Слово Божие, «устраивай церковь и положи душу свою за имя Христово же». Потому что, как в этом евангельском чтении сам Господь и указывает, пока ты был юн, обращение к апостолу Петру, ну, делал, что хотел, направлялся, куда тебе заблагорассудится. А когда состаришься, то другой тебя повлечет туда, куда ты не хочешь. Но повлечет не по какой-то другой причине, мотиву хищническому просто, а за слово проповеди об истине, как гонитель Церкви Христовой. И вообще само по себе понимание, что наша вера есть вера во Христа, в истину личностного характера, в явление истины, имеющей личное воплощение. Воплощение личное именно Бога Слова, как второго лица Пресвятой Троицы, ставшего человеком ради нашего спасения. Это, можно сказать, такая наиглавнейшая истина именно христианской веры. Потому что «любишь ли меня, Симон Ионин», это не значит, а любишь ли ты космос, любишь ли ты природу, любишь ли ты какой-то там мировой разум, ну, нечто. А можно ведь и нечто как-то любить. Я так люблю искусство, я так люблю театр, я так люблю поэзию, я так люблю Толстого или Достоевского, я так люблю свои таланты применительно к тому или иному жанру. Искусство и необходимость реализации этих талантов, что готов всех других в жертву принести, всех близких, благополучие в том числе даже и своей видимой жизни и комфорта, потому что это высокая цель, но никакое искусство, никакой жанр, никакое что-то на самом деле не может быть истинной, абсолютной целью. Абсолютная истина – это не что-то, это кто. И для древнего мира, современного евангельской истории, это действительно было большой новостью. Потому что, да, в принципе, израильтяне, древние иудеи, они веровали в личного Бога. Но то, что он придет как человек, это для них было тоже большой новостью. Мессию-то ожидали, но скорее как просто человека, особенным образом облагодатствованного, избранного Богом, но уж никак не Бога, Царя Небесного, Бога Слова и царского достоинства, который в образе такого вот бродячего проповедника вдруг явится. А уж для греков, там язычников, для которых кроме космоса, в общем-то, ничего большее не существовало, весь мир, все боги там, олимпийцы какие-нибудь, это все было в границах одного и того же космоса, который, ну, мог иметь, видимо, с точки зрения же древних философов, какое-то там циклическое развитие, мог обращаться вроде как в хаос, а потом мог восстанавливаться опять в некой целесообразности. Но за границами космоса самого, несмотря на то, что внутри космоса порой действовали до конца неизъяснимые законы, но и они, с точки зрения древних философов, все равно некой целесообразности подчинялись. И там рок, судьба все равно были вроде как в границах этой целесообразности общего устроения этого всего космоса. И не сверх того. И вдруг кто-то возвещает, что есть творец этого всего, еще и имеющий личный характер, да еще и он стал человеком, как последний раб, еще и воскрес, будучи первоначально предан позорной казни, как раб. Это, конечно, было большой новостью. Спустя 2000 лет это уже большой такой новостью не является. Уже и верующие люди, и неверующие, и там агностики какие-нибудь, современные неоязычники, они в том числе вместе с нами про Христа много чего слышали. Но мы-то не просто чего-то про Христа слышали, мы действительно имеем с Ним опыт общения прямой и непосредственный. И если мы действительно любим Его, то должны не просто стремиться к осуществлению духовной жизни как какого-то частного, что называется, дела. Вот. Свести все к тому, что религиозный опыт должен быть частным делом верующего человека и не выходить за рамки личной такой внутренней жизни, ну, пусть еще какого-то элементарного кодекса поведенческого, это, в общем-то, идея дьявола, идея секулярного мира, который не терпит, когда человек верующий или, более того, собрание верующих людей, церковь как таковая, вдруг начинает иметь какие-то притязания в этот мир все-таки со своими нравственными требованиями вторгаться. Ой-ой-ой. Не-не, он уже не один десяток лет, церковь вопиет о грехе аборта, к примеру, о том, что из убиенных младенцев делаются лекарственные омолаживающие средства, там какая-то это фетальная терапия, то все. А это к примеру. Ну, а Васька слушает, доест по всему миру и в границах современной России все то же самое. Даже попробуй, сколько ни заикайся, что это надо вывести из обязательного медицинского страхования, чтобы, по крайней мере, верующие люди, мы своими налогами, так сказать, в этом не участвовали. Нет. Ну, потому что за этим стоит некая абсолютная светская ценность, деньги, коммерция и так далее, и тому подобное. А тут церковь, мы покушаемся на их самое святое. И так, на самом деле, что не возьми, можно и массу других примеров найти. А тем более сейчас, когда фактически идет война, вот, и оказалось, что это война вовсе за 2-3 недели, 2-3 месяца никак не закончилась, потому что весь коллективный Запад, что называется, восстал против нас, и совершенно не случайно восстал, и не впервые восстал. Если даже вспомнить там недавнюю историю 20-го столетия, во Вторую мировую войну, что с нами одна нацистская Германия, что ли, воевала? Да ничего подобного. Вся Европа совокупная воевала. До тех пор, пока не начала сыпаться Германия, вермахт германский, те или иные европейские страны, сателлиты, как это говорится, той же нацистской Германии, особого желания вставать в ряды противников нацизма не имели все-таки, пока уже их не припекло, благодаря, в общем-то, героизму тогдашней советской России, тогдашнего советского, по сути, все-таки русского человека. И сейчас мы имеем совершенно не случайно то же самое. Потому что парадоксально, поразительно, но современная Россия, хотя ни о какой правде русского мира во всеуслышание заявить боятся все-таки, можно сказать, властные структуры, там, структуры, от которых зависят какие-то идейные формулировки, нет. Про это прямо говорить пока невозможно. Просто разводят руками и говорят, ну да, вот у нас как-то общество-то фактически и не имело, начиная с демократических времен, какой-то ясной идеологии, и не было ее сформулировано, вот мы ее и не имеем. Но это на самом деле вранье, потому что общество имело идеологию развитого потребления. В качестве идеологии имело дух сребролюбия. Но за дух сребролюбия и идею развитого потребления жизнь полагать на поле брани на самом деле не очень-то хочется. И поразительно, что еще действительно нашлись в народе часть народа, которая на это способна при отсутствии ясных идейных ориентиров, потому что они все-таки подспудно живы. Это на самом деле идея русского мира как Руси святой. Она и раньше-то, и 100 лет, и 200, и 300, понятное дело, не могла воплотиться во всей полноте. Если и воплотиться во всей полноте, все должны быть тогда святыми. И тогда, как город Китиш, если не вознестись на небеса, то погрузиться в Светлояр. Вот. Но это неосуществимо в обыденной земной жизни, потому что ну, мир во зле лежит. И исчерпает себя этот мир только в перспективе второго пришествия и страшного суда. Но тем не менее, поразителен промысел Божий, который, можно сказать, в отношении происходящих процессов действует, именно объемля это все и согласно прошлого, именно Святой Руси, пусть и нереализуемой во всей полноте никогда, и будущего, которого мы не знаем. Но, тем не менее, именно это и поразительно, что вот этому коллективному Западу, который... и это не является никакой конспирологией, а очевидностью, несет идеологию Содома и Гоморры. Потому что от истинных евангельских ценностей, от истинной ответной любви ко Христу уже давно, по сути, отказался. И нам, конечно, похваляться тем, что мы имеем вот эту истинную ответную любовь, наверное, будет тоже несколько легкомысленно. Но тем не менее, если мы все-таки переступаем порог храма и каемся, и молимся, и исповедуем, что мы христиане, мы должны это во главу угла ставить. Если это для нас будет действительно не пустым звуком, тогда это может находить ответ, отзвук и в сердцах других людей, и ближних, и дальних, которые, может, еще не являются, по сути, христианами, но если мы будем именно из этой ответной любви к истине во Христе исходить, могут ими тоже стать, и тогда правда, можно сказать, русского мира, она не пройдет с шумом, а наоборот будет обретать истинное становление и в настоящем, и неведомом нам еще будущем. Истинно, Господи, помоги нам в этом. Аминь.